Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы начинаем нашу программу фактически с началом заседания Кнессета, который решит очень важные вещи. Это будет, скорее всего, военное положение в стране объявлено. Это будет военное правительство. Много голосований, много принципиальных решений. Мы об этом узнаем позже. Пока сегодня мы с нашими гостями обсуждаем тоже немаловажную тему – роль России в этом конфликте и в других конфликтах, и вообще можно ли ее считать хоть когда-нибудь, хоть в чем-то союзником. С нами на связи бывшие послы в Российской Федерации, Израиля и Украины. И мы начинаем разговор с Аркадием Мильманом. Аркадий, здравствуйте. Аркадий, вы сказали в эфире 9-го замечательного израильского канала, вы заявили во всеуслышание, что в нашей стране было ощущение, что Россия – вечный друг, верный друг Израиля. А я вам объяснял, Россия – не друг Израиля. Почему в вашей стране было до сих пор, вот до начала практически этого дня, до 7 октября, такое ощущение? Как бы вы это объяснили для себя, для нас?
Последние месяцы уже не было именно вот такого точного, однозначного понимания отношения. Но то интервью, которое дал один из лидеров Хамаса каналу «Россия сегодня», Russia Today, на арабском языке, он четко сказал, что Россия знала о готовящейся страшной, этой зверской, кровопролитной операции против Израиля. Они выпускают у себя автомат Калашникова по лицензии, которую им дала Россия. После получаса начала этой страшной бойни, которую они устроили в кибуцах на границе с сектором Газа, они сообщили об этом России. И как вы думаете, какая была интересная реакция России? Россия отнеслась, по словам этих хамасников, с большой симпатией. Учитывая, что это было дано интервью на канале Russia Today, прокремлевская, абсолютно, даже не прокремлевская, а кремлевская служба новостей, то, соответственно, наш вывод очень простой. Как всегда, Россия повела себя как самый настоящий преступник, и не зря я это называю осью зла. Россия, Иран, Северная Корея, террористические организации Хамас, исламский джихад и Хизбалла. И вот вам вот эта ось зла. А теперь то, что касается в Израиле. Для понимания ситуации. Израильский истеблишмент, и в особенности Биньямин Нетаньяу, я чувствую сейчас себя неловко, что война, я должен критиковать нашего премьер-министра.
Но мы пока говорим о прошлом, да. Так что
мы говорим о прошлом, то, что вы уже говорили. Я не сомневаюсь, что после войны у нас будет очень серьезное расследование. И этот человек должен будет уйти в отставку, потому что он такое натворил и с Хамасом, и с Россией. Я приведу пример. Один из главных его болбирдов, который стоял в Тель-Авиве и всюду, он был огромный такой, там 10 метров высоты. Это было несколько таких билбордов, и они были два. Один, он жмет руку Трампу, тоже очень-очень сомнительной личности, который тоже вчера или позавчера против Нетаньяху высказывался очень нелицеприятно и чуть ли не сказал, что Хамас умная организация, да, это бывший президент Соединенных Штатов Америки, это просто в это невозможно поверить. И с другой стороны, Нетаньяху пожимал ручку Путину, и над этим был слоган. Это высшая лига. Да? Вот вам высшая лига. С одной стороны Трамп, с другой стороны Путин. И, наверное, жители страны, весь истеблишмент жил в таком понимании, что Россия в конечном итоге как бы нормальная страна. Да? И Путин как бы любит евреев. Да? То, что он антисемит. И начиная с сентября просто открыл такую очередную антисемитскую кампанию. Но в это никто не хотел поверить. Те, кто занимаются Россией глубоко, знают ее изнутри, как я, у них не было никаких сомнений. И поэтому мы высказывали нашу точку зрения. Теперь, уже после начала этой страшной войны и страшной резни, я хочу подчеркнуть, со времен Холокоста не было такого, что было убито более 1200 израильских, что было убито граждан, даже было убито 1200 евреев в один день. Это как Холокост. Ну, теперь люди уже начали говорить по-другому, они уже понимают. Страна находится в шоке. И, конечно, после окончания войны и нашей победы над Хамасом, это обязательно будет, мы должны будем сделать очень серьезное внутреннее расследование, очень серьезно разобраться, где были наши ошибки на национальном уровне, и после этого решать, как мы будем жить дальше.
Аркадий, то есть, вот, во-первых, два уточнения. Значит, что касается первого интервью на канале Russia Today, вы не считаете это блефом ровно потому, что он был бы опровергнут, поскольку это канал государственный, он был бы опровергнут. Конечно. Что вы такое говорите, какой ужас, какая клевета. Раз это все было вот так подано, значит, к этому можно относиться серьезно. И во-вторых, вы сейчас сказали, это конец иллюзиям, 7 октября, суббота. А до этого, когда случилась агрессия, война с Россией, с Украиной, все-таки иллюзии все еще сохранялись? И если да, то почему?
Нет, там была немножко другая ситуация, и я хочу уточнить, ваше уточнение абсолютно правильное. Что это кремлевский канал, государственная служба, поэтому нет никакого опровержения, все хорошо. Но где еще подтверждение этому? То оружие, которое наши солдаты отобрали у этих убитых террористов-намастников, оно русского производства, либо по русской лицензии. Это калашникивы, это RPG, это корнеты и так далее. Вот и все. Так сказать, тут есть прямое доказательство. То, что свидетельство одного из лидеров Хамаса. Поэтому тут это ничего не подлежит никакому сомнению. Теперь по поводу российско-украинской войны, этой страшной войны, которую развязала Россия.
Ну да, я как бы просто хочу уточнить, что, казалось бы, это разные вещи. Вот это 7 октября и 24 февраля. Но да. Иллюзии по поводу того, что вот это агрессор. Вот что он, как он может быть другом, если по отношению к другой стране он совершает такую агрессию? Вот это я хотела спросить.
Люди заблуждаются, не все политики умные, и, к великому сожалению, в Израиле есть тоже непрофессионалы и не совсем умные люди, которые верят в какие-то сказки или себе рисуют какие-то интересные картинки. В чем, какое было главное объяснение израильского правительства в отношении агрессии с Россией? И надо было занимать, ну, скажем, такую полу-такую нейтральную позицию. Чем это объяснялось? Объяснялось в основном двумя факторами. Первый фактор – это, что российский военный контингент с определенным видом ПВО С-300, С-400 находится в Сирии. С-300, я прошу прощения, находится в Сирии. Это противоракетные, противосамолетные ПВО-системы. А нам необходима свобода действия против иранского влияния в Сирии и размещение там стражи исламской революции, которые постоянно перевозили оружие и тренировали другую террористическую организацию в Ливане, Хизбалла. И поэтому это главный как бы такой был аргумент, что в принципе он частично он правильный. Там только был один нюанс, что действительно необходимо было какое-то с российской стороной необходима была какая-то координация. Но всегда надо было принимать в расчет, что если эта координация не будет, значит, придется ударить тоже по этим частям, по этой системе ПВО и покончить с этой историей, потому что нет другого выхода. Нам необходимо обеспечить нашу северную границу, и все равно нам надо обеспечить нашу полную свободу действий в небе Сирии. Второй момент — это было возможное обострение и плохое отношение большое еврейское общение в России. Там параллельно была история с еврейским агентством Сахнут, который пытались закрыть, пытались помешать. Это как часть классической такой антисемитской истории и истории против всех зарубежных организаций, неправительственных, которые правительство России уже ведет много лет. Закрыли British Council, и USAID, и так далее, и так далее, и так далее. Польские организации.
И это было еще до войны, да. Сахнут, это было еще до украинской, российской.
Это все еще до войны. Да. То есть тут такой очень важный момент, да, что вот эти два аргумента, они были поставлены в основу этой политики. И сколько мы, специалисты, не объясняли и не давили, и даже в правительстве, и даже в Кнессете были тоже члены парламента, члены Кнессета, которые входят в коалицию, например, Юлия Эдельштейн, они прекрасно понимали, что надо занимать четкую позицию проукраинскую, потому что на Россию нельзя просто полагаться, да? На этот абсолютно тоталитарно-авторитарный режим нельзя полагаться, на эту культуру лжи, на эту культуру не двойных, тройных, четверных стандартов, коррупционную эту власть, Как можно на это положиться? Вчера Путин говорил, как он любил евреев, а потом он стал говорить Чубайса Моше Израилевич. Во-первых, в Израиле нету отчеств. Просто не существует такого. Поэтому откуда он взял этот Израилевич? Да? Потом это специально вдруг он стал Моше Израилевич, а потом он стал обладателя собственника Яндекса, Воложа, то же самое, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ДНК КГБиста остается...
Вылезло, только, я только хотела сказать, а может ли КГБист не быть антисемитом? Наверное, у них там в графе, пятая графа, антисемит должна стоять, когда при приеме на работу.
Ну, это, смотрите, я много общался с этим человеком, но я общался в первый период его президентства. Первый его, значит, когда он был избран в 2000 году, я общался с ним до конца 2006 года, когда исполнял свои обязанности в Москве. И это уже началась вторая каденция его. Он вроде бы производил впечатление адекватного человека. Но сегодня, когда я слушаю его речи, я слушаю то, что он говорит и так далее, это совершенно другой человек. Там произошла какая-то метаморфоза, какая-то трансформация, и он превратился в совершенно другого человека. Но, по всей вероятности, тут вы правы, что вот, это, вот этот базис, он остался тем же.
Он неистребим, вот, да.
Он неистребим, наверное. Вот эта советская власть и сталинский режим вот придумали вот эту какую-то смесь, вот эту ДНК, да, я образно говорю. И вот это неизлечимо, это как болезнь.
Да,
это просто
как
болезнь.
Генетический код КГБиста, да. Спасибо, я очень, очень интересно, и я предлагаю Владимиру Ельченко. Владимир, здравствуйте, во-первых, здравствуйте. Я правильно понимаю, что вы были последним официальным послом в Украине, вы были до аннексии Крыма, и дальше давай до свидания, вы больше в Москве уже и сами не приезжали, и потом были уже только полномочные представители. Так я все правильно рассказываю?
Да, почти правильно. Я в Москву уже не вернулся после того, как был отозван в марте 2014 года. И, ну, честно говоря, я думаю, что я вообще был последним послом Украины в Российской Федерации, по крайней мере, в ее нынешнем виде.
Да, да, может быть,
потому что в ближайшие лет 100 очень сложно себе представить вообще, зачем нужен будет посол Украины в этой недостране.
Нет, 100 не надо, 100 много. Давайте поменьше. Все-таки давайте верить в лучшее.
Ну, я надеюсь только на то, что гораздо быстрее Российская Федерация превратится в какое-нибудь другое государство, ну, то ли распадется на множество более мелких, то ли станет, по что я не очень верю, нормальным государством в нынешнем своем виде, потому что для того, чтобы стать нормальным государством, недостаточно, чтобы исчез куда-то Путин. Потому что Россией правит коллективный Путин, и с этим ничего не поделать.
Нет, ну иногда, вы знаете, роль личности в истории велика. Я-то вот верю, что хорошо. Для начала вот это, а там посмотрим. Вот для начала, чтобы он куда-то делся. Я, Владимир, вот хочу задать вам тот же вопрос, немножко вот со взглядом назад туда. Когда вы поняли, вы наверняка это поняли, не в 2014 году, что Россия, ну, вовсе не друг Украине, несмотря на то, что Владимир Путин обнимался с Януковичем, и даже Юлия Тимошенко к нему приезжала, вы помните, и Кучма тоже был вполне в неплохих отношениях. Когда вы поняли, что Россия не друг и не может быть другом?
Знаете, сложно ответить на этот вопрос однозначно, потому что, с одной стороны, ну, конечно, если говорить о последнем, новейшем этапе нашей совместной истории, то я думаю, что мне и многим другим моим коллегам это стало понятно, ну, наверное, все-таки после 2008 года, вот, после того, как президентом Украины стал Ющенко, и уже тогда политика России, хотя, конечно, она не доходила до такого идиотизма, как несколько позднее, но я имею в виду политика России в отношении Украины, она уже тогда стала очень жесткой, такой непримиримой, я бы сказал. Но если говорить о более таком последнем этапе, вот когда я уже был послом в Москве, то вы знаете, ну для того, чтобы это понять, нужно, конечно, работать в России. Потому что находясь в Киеве или еще дальше от Москвы, безусловно, очень сложно увидеть вот эти все извилины, такие вот, знаете, мелкие детали, хитрости, которые характеризуют политику России в отношении Украины. Потому что на поверхности все было вроде бы нормально, но примерно где-то вот я был назначен и прибыл в Москву летом 2010 года. Первые года полтора было вроде бы все нормально, а потом начались потихонечку проблемы. Эти проблемы, они, знаете, были как снежный ком. Сначала это были ограничения на торговлю с Украиной. Вот, ну, такой тотальный, значит, запрет шаг за шагом по отдельным категориям товаров, которые исторически были основным экспортом Украины в Россию. Это и металл, и уголь, и продукты питания, и много чего. И вот постепенно Российская Федерация стала все это ограничивать. А параллельно был запущен процесс, кто не помнит, создания вот этого славно известного Евразийского союза или Таможенного союза, которым он потом стал. И туда очень активно втягивали Украину. И вот мне кажется, что россияне поняли, что Украина туда идти не хочет, а все-таки хочет идти в Европейский союз и НАТО. Но тогда у НАТО было меньше разговоров, было больше разговоров о евроинтеграции, о вступлении в Европейский союз. Или, по крайней мере, в начале процесса. Ассоциация и затем вступление. И вот тогда начались эти проблемы. Ну, а параллельно я как посол ощущал, знаете, ну, это было не новое чувство, потому что украинцы всегда чувствовали вот это вот, знаете, такое поверхностное отношение к себе со стороны русских или россиян. Не скажу, что оно было издевательское, но оно было такое, знаете, ну, как такому...
снисходительное такое, вот, старше к младшему, как это говорилось.
Как невоспитанному и такому придурковатому младшему брату, который не понимает вообще, что ему старший брат говорит.
Не понимает своего счастья, Владимир. Счастья не понимает своего.
Да, 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 видимо так. Но я вам приведу несколько примеров таких вот из своего личного опыта. Я, в принципе, объездил почти всю Россию, кроме Дальнего Востока, не успел. И вот во всех дальних уголках этой страны, в таком неформальном общении, потому что формально было все хорошо, то есть когда ты общаешься как посол, с тобой говорят очень вежливо, я имею в виду официальных лиц. А вот когда ты просто там зашел в какой-то ресторан или пошел там в театр и общаешься просто с людьми, когда они узнают, что ты посол Украины, значит, две вещи, которые я слышал чаще всего от простых россиян, скажем так. Первое. Из-за вас, украинцев, развалился Советский Союз. На мой встречный вопрос, а что в этом плохого? Они говорили, ну как, нам же так было хорошо жить в Советском Союзе, а сейчас стало так плохо. Я следующий вопрос встречный им задавал. А почему вот мы, а не там, почему вы не обвиняете грузинов, белорусов, там, казахов, туркменов? Да ну это все, нам они все равно. Вот Украина, это важно. И поэтому мы виним вас. Из-за вас вот это все началось. И лихие 90-е.
Да, потому что мы вас любим, мы вас так любили, а вы нас бросили, вы от нас убежали. Да. Мы вот не можем вам этого простить.
И вторая вещь, которую я слышал очень часто от многих на неофициальном уровне, это следующее. Вот очень скоро вы к нам на коленях приползете и попроситесь обратно. И будет опять... Ну, уже это не будет называться Советский Союз, что-то другое, но тогда мы все заживем хорошо, и вы тогда наконец поймете, какую вы ошибку совершили в 1991 году, уйдя от нас. И вот это все, знаете, оно постепенно нарастало. Из неформального уровня оно переходило постепенно на формальный. Ну, а уже где-то начиная со второй середины 2013 года, когда... тогдашний президент Янукович объявил сначала, как он сказал, о походе в евроинтеграцию, а потом все это передумал, и в Вильнюсе, на Вильнюсском саммите ЕС, он отказался подписывать соглашение об ассоциации с Советским Союзом. Так вот, период примерно между серединой 2015 года и концом декабрем, когда уже прошел Вильнюсский саммит и начались события на Майдане в центре Киева, уже началось такое неприкрытое давление на Украину, на всех уровнях. перекрытие газа, поднятие цены на газ, ну и все такое. Ну, а затем был Крым, а затем был Донбасс, ну, а сегодня мы имеем то, что мы имеем. Так что, в принципе, возвращаясь к началу вашего вопроса, это так, что реально и материально я это начал чувствовать где-то примерно в 2012 году, но значительно раньше этого уже были все признаки того, что это случилось.
Спасибо, Владимир. Я сейчас хотела бы вам... Вы знаете, я смотрела, уважаемые гости и слушатели, я 2 дня после того, что это случилось в Израиле, смотрела, не переставая, 24 часа в сутки, 9-й израильский канал. И меня поражало, что два дня, никто, ни один эксперт, ни один обозреватель не вспомнил там о существовании Владимира Путина и России. Вообще слово «Россия» не звучало. Я даже подумала про себя. Ну надо же, может же, даже вот хотя бы в такой страшной, трагической ситуации обойтись без России. Но потом начались эти заявления Лаврова, там не было никаких соболезнований, а были заявления, что ну мы же говорили, надо возвращаться к соглашениям в ООН и так далее. Это вы уже слышали. И я бы хотела, чтобы наши гости прокомментировали эти высказывания. Мы дадим вам только одно, чтобы не грузить вас этим всем набором этих фраз. Только ответы Владимира Путина, который несколько раз высказался, что вот мы же говорили корреспонденту иностранному в кулуарах энергетического форума. Это было вчера. Давайте послушаем его.
На мой взгляд, сейчас нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией. Надо искать способ прекращения боевых действий. Причем чем быстрее, тем лучше. Первое. И второе. Вернуться к переговорному процессу, который сам процесс должен быть приемлем для всех сторон, включая палестинцев. У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Это наши друзья знают об этом. И Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но этот острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде не видим.
Пожалуйста, Аркадий, вот они готовы лепту вносить в мирное. Мы мирные люди, и наш бронепоезд, значит, не стоит ни на каком пути. Мы готовы внести, мы готовы вам помочь мир вернуть в регион. Что вы скажете обо всем, что они говорят?
Ну, классические двойные стандарты, полное непонимание ситуации, ни слова осуждения террористических акций, страшных, зверских акций. И вот такие обтекаемые фразы у нас со всеми отношениями, такие великие, только с Украиной мы уже ведем войну, теперь тут мы в Израиле можем помочь тем, что даем лицензии на производство калашников и поставляем другое там оружие палестинцам. Ну, самая миролюбивая страна, если вы откроете концепцию внешней политики России, которую Путин подписал 31 марта этого года, то вы там прочитаете, по-моему, 5-й или 6-й пункт, говорит о том, насколько внешняя политика России открытая, прямая, миролюбивая, которая ищет только нахождение консенсуса между всеми странами мира и так далее. Вы читаете это, и можно просто лопнуть от... Ну, просто лопнуть. Вот вы читаете это, да, и вы не понимаете, ну как эта страна? То есть это вот классический такой советский, да, есть одно дело, что мы декларируем, другое дело то, что мы делаем, все наоборот, когда хотим, туда поворачиваем, на белое, черное, черное, белое, и все. И вот это, ну, я вам скажу, даже нечего комментировать, нечего объяснять, да, это... Тупое восприятие.
Это уже, и это уже главное, что я сегодня у вас буду все время спрашивать. И это уже всем понятно, не только вам. Я хотела сказать, что мы голубь мира, а военщина израильская.
Ну, конечно. Это, кстати, продолжение классической советской пропаганды и советской идеологии. Вот израильская военщина. То, что там убивают наших детей, взяли в заложники, насиловали, сжигали живьем. Это не люди, да? Это вы бы посмотрели, как это было, вы, наверное, смотрели эти видео.
Да, к сожалению. Да?
Это какие-то звери, да, в человеческом обличии, которые пришли все на своем пути сметать, уничтожать и так далее. Это просто невероятно, что было, как они убивали молодых людей, которые были на фестивале музыки, просто как будто бы они вышли на охоту уток каких-то. Ну, это просто не укладывается в голове. И стоит этот президент, который который убивает в Украине, по приказу которого вошли и по приказу которого нанесли ущерб стране, которая по сегодняшний день страдает и продолжает убивать мирных жителей и Буча, и Ирпень, и по дороге еще, и Херсон, и насиловали, и убивали, и сейчас продолжают. Так как, ну так как он может осудить такой террор? Это вот ось зла, да? Вот то, что я сказал, это вот четко прослеживается. Вот и все.
Спасибо.
Тут как бы все понятно.
Все понятно. Спасибо вам. И я тоже спрошу и Владимира Ельченко, попрошу его комментарии к этому ответу Владимира Путина, который предлагает свои услуги в мирном урегулировании, вот в мирном процессе. Говорит, что зачем вы решаете дело войной? Надо дипломатически.
Ну, вы знаете, наверное, лучше, чем израильские коллеги, и не скажут. Я на 150% с каждым его словом согласен. Я обратил внимание на один такой интересный оборот вот в этом заявлении Путина, что у нас устойчивые отношения с Израилем и дружеские отношения с Палестиной. Ну, вообще слово «устойчивое» — это такое, знаете, но надо еще разобрать. То есть дипломаты, либо посидеть несколько часов, это слово разобрать, это интересный такой термин. Я, кстати, раньше не встречался с ним. Ну, в общем, знаете, это он просто не мог найти слово, которым он хотел заменить. Слово «плохие» там или «мерзкие». Ну, вот нашел слово «устойчивые».
Недружеские.
На самом деле, знаете, можно пойти дальше или глубже в историю и вспомнить о том, а кто, собственно, создал или приложил руку к созданию Организации освобождения Палестины, как не Советский Союз. Вот, поэтому то, что сегодня происходит между Россией и Хамас, в этом ничего удивительного нет. Это исторический путь, который начался еще где-то там 50-е, 60-е годы, когда... Бывший Советский Союз создавал по всему миру дружеские к нему организации или пытался страны поставить свой строй. Собственно говоря, вот то, что сегодня делает Россия по всему миру, это и Вагнер в Африке, это Сирия, это Хамас, это Венесуэла, Куба, Северная Корея, тот же Иран. Можно найти много еще других примеров. Это... Но, знаете, Путин же недаром все время пытается копировать Сталина. Ему же очень нравится сталинская политика. Он все время об этом вспоминает с удовольствием. Вот как хорошо делал Сталин. А при Сталине был создан так называемый Третий Интернационал. И вот то, что сегодня пытается сделать Россия, тут не получается, потому что руки короткие. Ну, создали там 5-7 сателлитов по всему миру. И еще... столько же каких-то бандитских группировок типа Хамаса. Ну, или не создали, а помогают им держаться на плаву. Вот. И просто вот эти клешни свои или щупальца по всему миру распускают, чтобы везде все контролировать. То есть вот весь мир против них, а они против этого борются тем, что создают такие свои ячейки. Вот Хамас это такая, знаете... Раньше бы назвали просоветская ячейка. Вот в этом интернационале Хамас бы, наверное, играл бы ключевую роль на Ближнем Востоке, если бы тогда это все существовало. Так что меня это заявление Путина не удивляет. И правильно коллега вспомнил об Украине. Действительно, когда у тебя руки по локоть в крови в Украине уже, а ты разглагольствуешь о мире, о какой-то посреднической роли, вот странно еще, что он не предложил такая полузабытая идея. Раньше, я помню, Лавров с ней носился по всему миру, что давайте проведем в Москве какую-нибудь очередную конференцию по мирному регулированию на Ближнем Востоке. То есть все время они пытались на себя принять вот одеяло такого посредника и главного миротворца. Но это уже не получится. Потому что сегодня весь мир увидел, что такое Россия. И, кстати, если еще окажется, что помимо вот этих автоматов Калашникова, у Хамаса еще и другое оружие может появиться. Вот я хочу напомнить или сказать, кто не знал, что уже было предупреждение украинской разведки о том, что готовится очередная провокация российская. То есть будет продемонстрировано оружие, которое якобы в руках Хамаса, западное, часть того оружия, которое западные страны передавали Украине как военную помощь. И будет сказано, что вот Украина, вместо того, чтобы его использовать в Украине, она перепродала его в руки Хамаса. А на самом деле действительно часть оружия небольшая, но несерьезного. То есть это не хаймерсы, это не какие-то ракеты, какое-то стрелковое оружие. Вот оно попало в руки россиян как военные трофеи после боев на востоке Украины. И после этого Россия передала его каким-то образом в КАМАЗ. Вот. Но поскольку сегодня все оружие маркировано, его можно очень легко отследить, то если даже такое оружие будет найдено в секторе Газа, когда туда зайдет израильские войска, то будет очень легко установить, что это оружие было захвачено Россией, а потом передано КАМАЗу. Так что посмотрим, чем вот эта история закончится. Но тут тоже рыльца в пушку, как говорится, и у Путина, и у всей его комарии.
Спасибо, Владимир, за этот комментарий. Я думаю, что, может быть, нашим гостям, которые несколько лет каждый провели в Москве на такой работе ответственной, будет интересно послушать мнение сегодняшних москвичей, которые касаются отношений Израиля и России. Первый опрос, вот сейчас покажу сразу два опроса. Первый опрос мы сделали во вторник, хотя когда уже были какие-то реакции официальные, мидовские. Мы спрашивали москвичей, а каковы эти реакции? Как реагирует российская власть на события в Израиле? Послушайте, что они говорили.
Россия предложила только встречу и договориться мирно.
Я не знаю, пока реакции нет.
С своими проблемами надо разобраться сначала, а потом лезть куда-то в другую.
Ну, в общем, российские политики поддерживают и ту, и эту сторону.
Со стороны России, ну, конечно, должна быть поддержка Ирана.
Ну, Россия сейчас свои проблемы очень серьезные. Поэтому, наверное, стоит заниматься тем, что есть здесь, на месте. А это, как говорится, от нас далеко.
Пока что российской реакции слышал мало вообще, если честно, сам на самом деле узнал вот недавно.
Ну, Россия не за конфликты.
А при чем тут российская реакция, если есть резолюция Совбеза ООН от какого-то там года, не помню, которая это, там незаконно оккупированы территории, в том числе сирийская и палестинская. Тут надо это разбираться уже по факту и на месте.
Затаилось. Я на самом деле это поддерживаю. Опять же, у нас есть свои вопросы, которые нужно решить.
Свои вопросы мы не очень в курсе. Сегодня провели опрос немножко с другим вопросом среди москвичей. А как вы расцениваете, каковы сегодня отношения России и Израиля? Послушайте ответы.
Они же от нас отказались, Израиль. Они же не дружат с нами. Израиль же не дружит с нами, с нашей страной.
Я затрудняюсь ответить, но, наверное, к Израилю отношение традиционно неплохое, потому что много наших соотечественников проживает.
Мне кажется, сейчас у России у самой тяжелые времена. Навряд ли она Израилю или там любой другой стране готова помочь. Мне так кажется.
Но у нас дружеские и с той, и с другой стороной. Вчера же вы видели, Песков сказал.
Я не знаю, мне кажется, отношения очень сложные. Вот. Ну, мы все время же палестинцам помогали. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, там сложные очень отношения. Ну, как-то просто надо, чтобы мир был, и все.
Ну, конечно же, я думаю, лучше мирным путем урегулировать конфликт. Но поскольку Россия всегда помогала, а Израиль для России был как бы такой дружелюбной страной, думаю, что опять Россия окажет помощь Израилю. Хотя у нас у самих сейчас очень непростая ситуация.
Я хочу, чтобы мы помогли Израилю. Потому что там сейчас очень много людей гибнет. Уже 1200 человек погибло.
Россия всегда и везде, и практически всем помогает. Я думаю, что она найдет какой-то компромиссный вариант. И, возможно, поможет и Ближнему Востоку, и Израилю как-то наладить отношения, чтобы не было вот таких войн. Мы живем в 21 веке, нам на Марс осталось чуть-чуть полететь, а до сих пор, как в пещере, бьем друг друга дубинками по голове, только дубинки поменялись, да? Вот, а, собственно, хотелось бы, чтобы этого не было.
Аркадий, ну, конечно, мне очень интересно узнать, что вы думаете об этом опросе. И я сразу второй задам вопрос. А вот если бы сегодня на улицах там Тель-Авива провели такой же опрос, друзья России и Израиль, какие бы ответы мы получили?
Ну, наверное, ровно наоборот. Ну, во-первых, понимаете, как эти же опросы, они такие, они, в принципе, ни о чем не говорят.
Это картинка, тем не менее, это срез.
Да.
Срез.
Да, нет, это какой-то срез, кто-то говорит. То есть люди полностью живут в совершенно другой реальности, да, Россия всегда помогала Израилю. чем она ему подала, мы не знаем. Или, да, Россия всегда за мир.
Ну, потому что, подождите, ну, потому что Россия всегда всем помогает. Им же это говорит Владимир Путин на каждом. И они говорят, ну, он же говорит, что мы всем помогаем, значит, мы всем помогаем.
Да. В особенности Украине сейчас очень сильно помогает.
Самая большая очень. Помощь, да.
Да, это такая, большая помощь. Поэтому это, понимаете, я к этому отношусь. Но у меня, кроме улыбки, это ничего не вызывает. Потому что, например, в Санкт-Петербурге люди искренне хотели высказать соболезнования и решили принести цветы к нашему консульству в Санкт-Петербурге. Силовики их не пустили, не разрешили, перекрыли улицу. И на этом все закончилось. Одна из женщин в Москве вышла с плакатом «Терроризм» на английском языке, латинскими буквами. И перечеркнуто, что нет терроризма, ее арестовали, у нее был допрос, и ее, конечно же, обвинили в дискредитации кого? Российской армии. Ну, так что какое-то имеет ощущение, что кто-то что-то сказал, да?
Да, потому что да, потому что это акция, любая акция наказуема, цветы – это тоже акция, тем более это цветы Израилю. Спасибо вам, Аркадий. Я понимаю, что это, конечно, вызывает улыбку, но тем не менее есть тоже над чем подумать. Обратите внимание, что ни один из прохожих не назвал эти отношения устойчивыми. И теперь мы увидим сюжет тоже для внимания наших гостей и зрителей об этой любви, истории любви, я бы сказала, России и Хамас.
Палестинское исламистское движение «Хамас» признано террористическим во всех странах Евросоюза, а также в Канаде, Японии, Израиле, США, Австралии и Великобритании. Деятельность организации в Египте и Иордании запрещена. А вот Россия никогда не считала «Хамас» террористами. Хотя в 90-е годы российский МИД официально осуждал теракты «Хамас». В 1994 году ведомство выступило с заявлением после убийства боевиками «Хамас» капрала израильской армии Нахшона Ваксмана.
Мы возмущены бесчеловечным преступлением исламских фанатиков, убивших молодого израильского солдата, которого палестинская организация «Хамас» взяла в заложники. Виновные в этом злодеянии должны понести самое суровое наказание. Необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы воспрепятствовать дальнейшим атакам террора со стороны «Хамаса».
В 1996 году МИД назвал совершенные Хамасом теракты в Тель-Авиве и Иерусалиме преступными и безрассудными. Даже в 2004 году, когда министром иностранных дел уже стал Сергей Лавров, ведомство выпустило заявление о теракте, который совершил смертник Хамас в городе Беэр-Шева, убив 17 человек.
В Москве решительно осуждают новую варварскую вылазку экстремистов, убеждены, что никакие политические и иные цели не могут быть достигнуты с помощью насилия и террора.
Но после победы Хамас на выборах в парламент палестинской автономии в январе 2006 года их отношения с Россией резко потеплели. Президент России Владимир Путин уклончиво объяснил, что теперь это реальная политическая сила, с которой нужно считаться.
Наша позиция в отношении Хамаса отличается от американской и от западноевропейской. Министерство иностранных дел Российской Федерации никогда не признавало Хамас в качестве террористической организации. Но это не значит, что мы одобряем и поддерживаем все, что делает Хамас, и все заявления, которые в последнее время звучат.
В феврале 2006 года Путин пригласил представителей Хамас в Москву. Вскоре делегация во главе с председателем политбюро движения Халедом Машаалем приехала в российскую столицу, где встретилась с Сергеем Лавровым.
Россия играет историческую роль в регионе, и мы высоко ценим смелость президента Путина, пригласившего нас.
В феврале 2007 года члены Хамас снова прилетели в Москву и встретились с Лавровым. При этом российские дипломаты признавали, что особого прогресса в переговорах нет. Хамас наотрез отказывался признавать право государства Израиль на существование. Риторику боевики Хамас подтверждали делом. В марте 2007 года они обстреляли израильский КПП на границе с сектором Газа и ранили электрика Коби Ахайона, а в августе обстреляли приграничные израильские города из минометов. Всего за 2006 и 2007 год из сектора Газа по Израилю Хамас выпустил почти 2000 ракет. Только в результате этих обстрелов погибли 4 человека и 160 были ранены. Тем не менее, регулярные визиты Хамас в Россию продолжились. В мае 2010 года новый президент России Дмитрий Медведев лично встретился с Машаалем в Сирии. Спустя 3 месяца после их встречи боевики Хамас расстреляли на западном берегу Иордана автомобиль. Погибли 4 израильтян, в том числе 2 женщины. С началом гражданской войны в Сирии отношения России и Хамас испортились. Палестинское движение поддержало сирийскую вооруженную оппозицию, а Кремль сделал ставку на Башара Асада. Влияние России в секторе Газа снизилось, хотя формально Москва свою позицию не изменила. В 2015 году Халед Машааль встретился в Катаре с Сергеем Лавровым, заместитель которого Михаил Богданов подтвердил, что Россия не считает Хамас террористами. При этом в 2014 году боевики Хамас похитили и убили троих израильских подростков на Западном берегу, а в 2016 году расстреляли посетителей кафе в Тель-Авиве. После нападения России на Украину отношения Кремля с Хамас снова стали укрепляться. В 2022 году делегаты движения посетили Москву дважды – в мае и сентябре. Лидер Хамас Исмаил Ханье встретился не только с Лавровым, но и с депутатами Госдумы. Делегация Хамас также почтила своим визитом главу Чечни Рамзана Кадырова и президента Татарстана Рустама Миниханова.
Вот, Владимир Ельченко, я хочу сначала вас спросить. Как вы объясняете то, что стали укрепляться эти отношения именно уже на фоне этой войны России и Украины? И потом вы сказали одну фразу. Вы сказали, что они укрепляют отношения с этими режимами, чтобы контролировать. Мне кажется, что там еще есть один момент расковыривать, то есть чтобы, вот, например, Донбасс, вы помните, с 2014 года, не давать стране подниматься, чтобы все время была эта зияющая рана. Это в ситуации, мне кажется, с Донбассом. С Хамасом может быть что-то другое. Но именно по совпадению они снова вернулись к диалогу вот во время уже вашей войны.
Я вполне готов с вами согласиться, и даже хотел это сказать, но как-то выпало. Действительно, это может быть вторая такая цель или задача, то есть, ну, знаете, вот такие создавать или поддерживать такие точки медленного тления по всему миру. Это, кстати, касается, например, если говорить о параллелях, вот, например, недавняя встреча в Владивостоке Путина с Ким Чен Ином, северокорейским диктатором. Потому что там тоже может вспыхнуть конфликт на ровном месте. Вот так что вот такие точки, вот ближневосточная точка, дальневосточная точка, безусловно, Путину выгодно это использовать и для отвлечения внимания, и для отвлечения западных ресурсов на помощь. То есть он рассчитывает на то, что, например, сейчас пойдет больше помощи Израилю за счет Украины. Украина что-то недополучит. Ну и просто элементарное отвлечение внимания. Что касается вот этих визитов, вы знаете, тут я вижу еще одну такую вещь. Понимаете, когда страна находится, ну, по сути, в изоляции, конечно, это не та изоляция, как, например, в Северной Корее, но если мы посмотрим на позиции Российской Федерации, например, в ООН или других международных организациях, то мы видим, что там пошагово эта изоляция нарастает. То есть вот Россию буквально вчера не издали в Совет по правам человека. Вот, потихоньку начинается кампания, ну, вообще нацеленная на то, чтобы поставить под сомнение право России на постоянное членство в Совете Безопасности ООН и вообще членство в ООН, которое она, по большому счету, унаследовала абсолютно незаконно и юридически нечисто от бывшего Советского Союза, вот, прикрывшись Алматинской декларации СНГ, Ельцина и так далее. И поэтому вот в условиях такой нарастающей изоляции, конечно, Россия ищет каких-то новых, ну, или возвращает старых людей и союзников. Сегодня ведь можно по пальцам, в общем-то, пересчитать страны, которые реально можно считать союзниками и друзьями России. Ну, по сути, это вот Иран, Беларусь, Северная Корея, там, Венесуэла, Куба. Ну, можно еще назвать, там, не знаю, 5-7 стран, но не больше того. Ну, Сирия еще, конечно, Никарагуа. И поэтому они заинтересованы в том, чтобы вот такие встречи, такие визиты показывать. Ну, конечно, Хамас – это не государство. На Хамасе особо изоляции, так сказать, не выскочишь. Но, тем не менее, для телевизионной картинки и это сойдет. Знаете, сегодня, если посмотреть на российское телевидение, уже с такой помпой показывают встречи Путина там с президентом Мали или Лаврова с какими-то там диктаторами африканскими. Ну, что больше показывать-то нечего. Никуда не приглашают. Путин практически никуда не ездит.
Нет, но он вот все-таки сегодня в Киргизию, в Кыргызстан выехал. Вот это его первый визит после Римского статута, после ордера Гааги на его арест. Это первый, как я понимаю, международный, заграничный визит в Киргизию.
Ситуация и становится все меньше и меньше. Уже даже такие страны, знаете, если уже ЮАР намекает прямым текстом Путину, что не надо ехать.
Ну, в Армении он уже все, дорога закрыта, в Армении уже все, да, римский статут ратифицирован.
В Бразилии интересная история, где в следующем году будет саммит БРИКС, и тоже там есть большие сомнения. То есть он, с одной стороны, боится просто уезжать из России, но после бунта Пригожина это можно понять. Вот. А во-вторых, вот это действительно, все-таки, знаете, арест на Одне — это такая штука, всякая может быть. Так что в условиях такой изоляции и Хамас соединён.
Сгодится. Друга. Спасибо, да. Владимир. Я перед тем, как передать слово Аркадию, с тем же вопросом, зачем России Хамас, все-таки покажу ему еще один маленький опрос прохожих, которых мы спрашивали в лоб. Вот Хамас — это террористическая организация, террорист? Послушайте, что отвечали.
У кого немножко голова работает, тот понимает, кто за всем этим стоит. И я не удивлюсь, что этот Хамас вооружила и, как говорится, спонсировала тоже ЦРУ. Ничуть не удивлюсь.
Ну, не Хамас, а палестинцы, они имеют право на свою территорию. Это национальность, которая со своей культурой, все, собственно. Я вот такого мнения придерживаюсь. А что там получится? Надо слушать Жириновского было в свое время.
Государство Израиль не такое старая, как Палестина, и они действительно пришли, так сказать, где их не ждали. Вот. Но вопрос надо было решать еще тогда. Сейчас уже просто разгребаем то, что есть. Но Хамас, вот они все-таки, я так понял, конкретно в данном конфликте же первыми нанесли удар. Ну, это ну, я такое только обсуждать могу. Поэтому, но и действия Израиля, конечно, очень резкие.
Политика – дело сложное. Может быть, в чем-то их правда есть. Ну, терроризм, конечно, я не оправдываю никогда.
Всю обстановку ты не знаешь, как бы, и трудно сказать. Может быть, и правильно, может, и нет. Трудно сказать. Да.
Моральный уровень того, что там происходит, я считаю неприемлемым.
В любом конфликте виноваты двое. И не нам судить, кто является террористом, а кто нет. Поэтому...
Аркадий, они не могут вам точно сказать, что это террористы, потому что, в конце концов, это государственная политика не объявлять Хамас террористом. Как вы считаете, зачем Путину Хамас?
Ну, во-первых, эти люди — полная каша в голове, полное непонимание. Да, уровень, конечно, понимания, вообще знания и фактов такой очень низкий. Путину Хамас нужен исключительно... Смотрите, сейчас надо все смотреть, в особенности в последнее время, исключительно из призмы ведения войны в Украине. И надо понимать, что война в Украине — самая первичная, скажем так, цель, которая была, и на этом все дальше выстроено. Одна простая вещь — неприязнь, свободолюбие Украины, желание Украины быть частью Европы, быть свободной, нормальной, демократической страной, членом НАТО, ЕС и так далее. Почему? Потому что это свободолюбивые идеи могли, с его точки зрения, переброситься, перекинуться, перейти в Россию, и дальше была бы прямая угроза его авторитарному режиму. А дальше уже на этот нарратив, который он, то есть вот это основная как бы цель, да? А дальше же придумался нарратив. НАТО ведет борьбу, Украина хотела на нас напасть, НАТО хотела на нас напасть. И как его, как он сказал, последнее свое его высказывание было: кураторы, да, обратите внимание на лингвистическую сторону, да. Это, да. Кураторы, западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея, и он стал президентом современной Украины с античеловеческой сущностью. Что-то вот такое, да. По-моему, я...
Да.
То есть это человек, который, опять, обратите внимание, да, западный куратор, это классический кагибистский, да, вот это все видение, вот это. Теперь, для чего нужен Хамас? Хамас нужен, первая задача, почему вот самое последнее свидетельство этого одного из руководителей Хамаса было в том, что они сразу сообщили России об этой операции и так далее. Явно они были, скажем так, понимали, что готовится какая-то операция. России, может быть, точно не знали, когда они начнут, и действительно, может быть, даже сами террористы низкого уровня, которые должны были начинать переходить на нашу территорию, тоже этого не знали, получили указания в последнюю минуту, и дальше уже началась эта страшная кровавая бойня. Но то, что они знали, это 100%, и их это устраивало. Во-первых, чтобы отвлечь и весь фокус внимания всей мировой общественности, всех перевести сразу на Израиль. Это понятно, отвлечь от Украины, и дальше можно продолжать свои зверства в Украине. Второй момент. Они были заинтересованы в вмешательстве Америки для того, чтобы тоже отвлечь внимание Америки. И факт, американцы уже прислали один авианосец, Форд, второй Айзенхауэр авианосец, тоже на пути в Средиземное море. Это огромные махины, огромные авианосцы. Там такое количество самолетов, которые могут уничтожить государство среднего уровня за 48 часов. Да, там просто огромная военная сила. Это, безусловно, сдерживающий фактор в отношении Ирана, Хизбаллы и так далее, самого Хамаса. И однозначная поддержка Израиля. Но ему нужно было все это отмести. Теперь кто с ними может сотрудничать? Талибан, мы не забываем, да, что они приглашали Талибан, а Талибан — это организация, запрещенная в России. Хамас — другая террористическая организация. Очень выгодно, да, поддерживать отношения именно вот с такими организациями. Почему? Опять же, из-за полной изоляции. И эти организации, которые от них полузависят, они от них полузависят, они выполняют для них определенные функции. И факт. Вот сейчас мы говорим об Израиле, и сидит бывший посол Украины, и мы говорим, и рассуждаем в основном об Израиле. Мы же не говорим об Украине сейчас, правильно? Вот цель как бы достигнута, поэтому надо дальше так делать. И дальше мы найдем еще какие-то организации подобного рода, с которыми они будут поддерживать отношения. Теперь обратите внимание, как Россия работает. Она работает с правыми экстремистскими организациями в Европе. Да? Обратите внимание, да? Итальянские правые экстремисты содержались, ими ездили за счет них в Москву. Марин Ле Пен получила от них суду. В Германии альтернатива для Германии. Это абсолютно пронацистская партия, которая сейчас набирает силу в Германии. Они тоже ездили в Москву за их счет, у них особые отношения. Там еще арестовали кого-то, кто связан с ними, наверное, шпионил в отношении России. Там целое много очень историй. Вот это их сейчас милье, с которым они общаются. И дальше будут общаться, потому что тоталитарный режим. Нету тех же самых базовых ценностей, которые есть с демократическим миром. Поэтому в какую сторону идется? Идется в сторону именно таких базовых ценностей, как террор, как культура вранья, лжи, коррупция, экстремистские взгляды и так далее, и так далее, и так далее. Но это вот такая, к сожалению, ситуация. И тут сложно что-либо сказать, потому что я просто не понимаю, как они сами себя, да, завели в такую ситуацию с тем, кто их главные друзья. Иран, Северная Корея, Талибан, да? Венесуэла. Кто? Да, вот Северная Корея. Ужас.
Спасибо, Аркадий. Спасибо, уважаемые гости. Я думаю, что вы внесли ясность в умы. Если кому-то что-то было непонятно об отношениях России, Хамаса, Израиля, и не очень понятно, в какой момент Киев понял, что никакой не друг России, вы, наверное, вам стало это яснее. В эти минуты проходит заседание Кнессета. Как я уже говорила, премьер-министр немного на него опоздал. Он встречался с военными, поэтому никаких особо важных, пока принципиальных событий не произошло. Он представляет новых министров, нового чрезвычайного кабинета. К этому кабинету присоединяются министр без портфеля, депутаты по собственному желанию. И сейчас будет голосование за состав этого чрезвычайного кабинета. И мы с вами прощаемся. До свидания.